Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Института политических исследований, первый заместитель руководителя Международной комиссии Общественной палаты Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с международной повестки, коли уж вы первый заместитель руководителя Международной комиссии Общественной палаты. Поэтому несколько пунктов. Во-первых, то, что произошло в Орландо, Соединенные Штаты Америки. Как-то заявлений не очень много со стороны российских властей в этой связи.
Да что... праздники, разъехались все, отдыхают. Вы знаете, было заявление президента, где он выражал сочувствие. Я думаю, здесь еще сыграет свою роль то, что это гей-клуб, да, многие не очень хорошо относятся к геям, а многие религиозные люди считают, что такого рейди в какой-то мере наказание, что ли, так сказать, за грех.
Но в таких ситуациях разве можно вот позволять себе делить на хороших и плохих людей в связи с тем, что погибло?
Вы знаете,
более...
ну, мне кажется, что нельзя, да, но, еще раз повторяю, многие, например, считают СПИД, да, своеобразным таким воздаянием за грех как раз наркомании и, так сказать, гомосексуализма. Поэтому и люди религиозные, они достаточно как бы жестки, тверды в своих убеждениях. И, кстати сказать, во многом представляет сейчас Трамп, который, как вы знаете, тоже серьезно осудил американские власти за произошедшее. Но мы, конечно, выражаем сочувствие, особенно вот родителям, родственникам жертв. Ведь так-то им не повезло. Представьте себе, когда родители узнают о том, что их сын является там гомосексуал, транссексуал.
Не знаю, это у них нужно спрашивать. Может быть, они считают, что повезло их...
им. Ну, что спрашивать? Это известно. Это, значит, описано неоднократно. Это тяжелейшее вообще состояние. Огромное количество людей именно психиатрам идут, буквально лечатся в том случае, когда они вот родители, когда узнают о том, что их дети пошли таким путем. Это тяжелая противоестественная ситуация. А здесь после этого еще им и такой чудовищный удар. Это просто, конечно, эти люди сочувствия. И, кстати сказать, сами геев, я тоже считаю, что никоим образом, я не считаю их еще одним порока каким-то, да, хотя, кстати, Библия описывает это именно как один из важнейших пороков. Я считаю, что это скорее, ну, их, собственно, отклонение, болезнь такая своеобразная, которая их поразила, зачастую они, может быть, в этом не очень виноваты, и такая чудовищная катастрофа. Это вот первая такая гуманистическая, такая сложная очень реакция. А вторая связана больше с политикой. Вы знаете, вот мы сейчас, я думаю, увидим, что этот человек не был связан организационно ни с каким исламским государством, что он сам сидел в интернете, значит, условно говоря, и подключался к этой идеологии. Мы увидели силу идеологии. Человек, интернет изменил мозги так, что он, значит, взял винтовку, 50 человек убил, 50 человек ранил. Идеология обладает колоссальной силой, способной изменять очень многие.
Мы, кстати, то есть ваше предположение, что связи прямой никакой с экстремистскими, да, организациями нет, не,
да,
существует,
да,
но его идеологическая обработка велась в сети интернет.
Да, совершенно верно, что вот такое у меня предположение, что все увидят, насколько сильна, мощнейшая вот эта, ну, социальная сеть, не обязательно интернет, это вообще средство массовой коммуникации. Мы, кстати, например, и нашей братской Украины видим чудовищную силу идеологии, когда нормальные, вроде бы адекватные люди поддерживают чудовищные преступления киевской хунты, тоже по вполне идеологическим причинам. Вот, знаете, я когда был депутатом Госдумы, я много занимался вопросами сект, там, так сказать, и так далее. Вот я вам вот могу сказать, никто не может быть гарантирован, что ваши дети, ближайшие родственники и вы сами в трудной ситуации не окажетесь ни в секте, не окажетесь в тоталитарной какой-то такой вот организации, которая вас лично пошлет взрывать. Еще раз хочу, чтобы вы все услышали. способы воздействия на современную психологию современного человека настолько мощные есть, изощренные, что никто из вас, уважаемые друзья, слушатели, не может быть никогда от этого полностью гарантирован. Просто может возникнуть такая ситуация, когда вот вас обработают так, что лично вы пойдете в метро, там, в автобус, что-нибудь такое взрывать и взрывать самого себя. И здесь мы увидели как раз вот такой типичный человек. Свободное совершенно в обществе, да? Ну, что там Флорида, так сказать? Ну, там гуляют все, там, еще называют штат пенсионеров туда едут, значит, пенсионеры доживать весело и хорошо остатки своей жизни. И мы видели, что вот этот человек оказался под влиянием этих современных средств массовой коммуникации, просто свободно он сам пришел к этим, ну, по сути дела, тоталитарной секте. И это, кстати, вот дело не в исламе. Вслед за исламом, который первый проторит эту дорогу, придут другие. Какие-нибудь, так сказать, африканские культы, и христиане могут, у них возникнут такие же вот радикальные течения. Для нас это вывод, да, о том, что мы должны более внимательно следить за тем, что происходит в социальных сетях в наших. И у нас, вот пока сейчас вот мы с вами говорим, сотни людей читают экстремистские сайты и сами постепенно продвигается к тому, чтобы взять оружие, но, к счастью, у нас его взять значительно сложнее, чем в Америке, и тоже пойти у нас, ну, может, не в гей-клуб, а в милицию, так сказать, и что-нибудь в этом духе, да, тоже кого-нибудь, кто им не нравится, всех расстрелять.
В вашем исполнении звучит как призыв к введению цензуры в сети интернет, к ограничению.
Ну, введение цензуры в сети интернет является абсолютно неизбежным, да, вопрос в том, кто, когда, так сказать, какие структуры, насколько международные, насколько национальные, только в этом. Это там, где миллионы, там цензура, поверьте мне, всегда таленная возникает, да, но мы должны решить. И причем ответ мой всегда на что-то такое, на плохое, условно говоря, слово, заключается не в том, что мы должны запретить плохое слово, а в том, что мы должны произнести хорошее слово и с помощью создать такие условия, чтобы хорошее слово вытеснило плохое. Переводя вещи на более практический язык, мы должны сформировать нашу собственную общественную идеологию в России. Американцы, кстати, имеют отчасти такую идеологию, но даже у них она оказывается слабовата. Европейцы тоже имеют. Но смотрите, тысячи европейцев разного происхождения идут в эти террористические сети исламского государства. Еще что, ислам здесь да, чисто случайно исторически первый
миллионы
оказался.
Миллионы мусульман бегут в Европу, поэтому, ну, создавайте идеологию сколько угодно, но только нет еще страны на планете Земля, где бы эта идеология, ну, повсеместно владела умами каждого человека.
Повсеместно нельзя. Ну, вот, например, я считаю, у нас опасная ситуация заключается в том, что наша позиция на протяжении многих лет была, по сути дела, идеологическая. Это связано с состоянием нашей элиты. Наша элита не любит никакую идеологию, потому что любая идеология предполагает все-таки прямую декларацию ценностей. А ценности нашей элиты, к сожалению, оказались негативные. Разворовать свое общество и прокутить украденные деньги. Вот, так сказать, наибольшая такая, что ли, такая доминирующая оказалась ценность, да? Значит, прямо произнести эту ценность они не могут, а произнести другие ценности они тоже не хотят, потому что они подрывают их право разворовывать свою собственную страну. Поэтому наша элита во многом бесценностна, антиидеологична, и она, так сказать, вот продвигает всю эту идею.
Так вы предлагаете-то как раз внедрить идеологию не для элиты, вы-то предлагаете идеологию внедрить для рядовых граждан Российской Федерации.
Понимаете, любая идеология, она должна, чтобы она развивалась, распространялась, она должна и элитами, и обществом во многом
те
разделяться.
Те самые элиты если будут эту идеологию просто распространять, Сергей Александрович.
Они должны, если элиты...
Для меня...
В том числе распространять, и в том числе придерживаться и сами. Если элиты будут транслировать ту идеологию, которую, так сказать, сами не придерживаются, то, извините меня, эта идеология не привьется в обществе.
Просто... Ну, как показывает практика, это не всегда работает.
Нет, это всегда работает, потому что любые ценностные установки, они так или иначе, лучше всего транслируются сверху вниз.
Это вот, позволит обезопасить наше общество, вы полагаете? Ну, это позволит решить массу проблем.
Снизить опасность существующего в нашем обществе. Потому что, еще раз повторяю, люди, которые никакой системы ценностей не имеют, они очень легко могут быть захвачены такими простыми, радикальными, экстремистскими, почти практически террористическими системами ценностей. Мы это видели на примере вот этого... парня, который расстрелял, так сказать, людей в ночном клубе американском, мы видим это на примере Украины, где тысячи людей были захвачены экстремистской, террористической, по сути дела, идеологией, которая их заставляет оправдывать, либо прямо совершать чудовищные преступления.
Вот в чем парадокс.
Идеологию нельзя победить репрессиями.
Так вот.
Идеологию можно победить только другой идеологией.
Вот, ровно про это. Вам просто эта идеология, которая сейчас на Украине, не нравится. А так они создают то, чего хотите вы.
Нет, подождите. Идеология в Украине является преступной.
Для вас.
Это здесь. Да при чем здесь я-то? Да я только, так сказать, так оцениваю. Она преступная просто по факту. Любой, открывший глаза, может это легко видеть. Как может быть и неприступная идеология, которая поддерживает государственный переворот, террор, который там осуществляется массовый, убийство десятка тысяч людей, там, предательство своей собственной родины. Это все украинская правительство предала Украину и разваливает, громит ее в угоду чужим геополитическим даже не интересам. Что это интерес, что ли, американцев разгромить Украину? Да боже упаси, это мелкие чиновники, вызвавшие из ума, типа Виктории Нуланд, командуют им в соответствии со своими какими-то психологическими комплексами. Правительство Украины следует, черт возьми, не геополитическим интересам США, а психическим фобиям мелких американских чиновников. И ради этого они убили 60 тысяч человек. Ради этого они сделали беженцами порядка 5 миллионов человек. И не называть эту идеологию преступной уже означает ее оправдывать.
Правильно ли я вас понял, что в данном случае вы предлагаете сейчас еще и дополнительную статью Уголовного кодекса ввести?
Нет, я
нельзя
не
оправдывать.
Спешу.
Нет, пока не будем. Хорошо.
Да, значит,
с Конституцией разберемся, там
да, хотя, пока хотя, запрещена. Хотя, значит... Я думаю, что нам нужно серьезно очень подумать, да, о том, что люди должны нести уголовное наказание в том случае, если не оправдывают преступления киевской хунты.
Даже так?
Ну, а как иначе?
Готовы выйти
с инициативой? Послушайте, если люди убили тысячи других людей, и люди другие их оправдывают, то они должны, это нельзя не допустить. Послушайте, если кто-то оправдывает преступление... то потом это преступление будет совершено. Они убили там 50-60 тысяч человек, ну, как вот немецкая разведка своему канцлеру докладывает, да, и хотят убить еще. Если вы оправдываете эти убийства, то тем самым вы им расстилаете красную дорожку. А вы знаете, чего они хотят-то? Они хотят присоединить себе Кубань, Ростовскую область, Воронежскую, ну, Белгородскую и Курскую.
Тоже есть еще действующие политики, которые хотели омыть свои сапоги в Индийском океане. Поэтому давайте...
Они скорее шутили. А эти банды уже залили кровью соседние Донецкую и Луганскую области.
Только вернемся к нам и к тому, что нам делать в итоге. С Конституцией разберемся, там идеология пока запрещена.
Запрещена единственная государственная идеология.
Так вы предлагаете ровно это?
Нет, я предлагаю не единственную, чтобы они должны быть разные, так сказать, да. И вообще, например, в идеале, вот у нас есть телеканалы, да? Вот у нас, я считаю, что правильный телеканал, чтобы на одном телеканале больше было у власти немножко у западников, крен ее в ту сторону, на другом телеканале у...
Славянофилов.
Так, условно славянофилов, так можно сказать, да. На третьем телеканале у левых, да. Вот все они как бы так вот, это различные акценты, да. И то, что у нас какая-то должна быть доминирующая общественная идеология, она должна включать в себя и элементы либерализма, консерватизма, левых социалистических идей. Вот это никоим образом нельзя какие-то радикальные формы насаждать всем, боже упаси.
Иными словами, я просто попытаюсь. Мы от Орландо уходили и в итоге пришли к тому, что наш ответ на подобные вызовы, на обработку людей, это идеология. Причем не одна, единственно действующая в государстве, а набор утвержденных, я правильно понимаю, их же нужно утвердить?
Утвержденных многомиллионным народом Российской Федерации.
Это как?
А это значит, что люди должны, вот, не нужно придумать идеологии, не нужно, чтобы там Марков или, так сказать...
У нас сколько националистов,
кто-то другой
довольно радикальных
течений. Взял, так сказать, придумал что-то такое, а потом, так сказать, все это заставили всех в это поверить. Нет, так не надо ничего. Значит, нужно, чтобы взять те системы ценностей, которые существуют многомиллионном народе Российской Федерации, так сказать, дальше интеллектуалы должны помочь сформулировать какое-то такое более-менее общее единство вот этих вот ценностей, уже существующих, да, с вариациями, да, и дальше эта идеология должна уже предлагаться вот тому самому народу, который ее продуцировал для того, чтобы заполнить вот лакуны существующие, для того, чтобы не пустить тоталитарные секты, неважно, как их называть, какое-нибудь посольство
Божье,
ИГИЛ или киевская хунта.
А сейчас-то что? Ну, сейчас вот те же самые идеологии владеют людей, умами людей. Просто на выборах там кто-то имеет возможность проголосовать за ту или иную партию, кто-то имеет возможность выйти на какие-то определенные массовые мероприятия, которые организуют те или иные течения.
Я объясню, да. Что сейчас, так сказать, да? Сейчас, значит, условно говоря, политизированные люди, они принадлежат к тем или иным идеологическим комплексам, да? А вот обычные люди, они живут своей такой нормальной жизнью, и, так сказать, система взглядов у них скорее такая социал-дарвинистская, типа, загрызи своего соседа раньше, так сказать, плюс друзьям и родственникам все, так сказать, как-то хорошее. Вот такая странная комбинация, но это неправильно. Идея социальной ответственности гражданина перед обществом и уважение прав и свобод другого гражданина, она должна более широко распространяться среди всех и стать как бы обязательной.
Понимаю, вот, и но, вот, и но вот, мне кажется, мы заходим в тупик неизбежно.
Не-не-не, вот я объясняю, вот мы, условно говоря, от либерализма берем уважение прав и свобод другого человека, от консерватизма берем уважение традиционных ценностей разных групп, разных народов, значит, и от левых идей берем необходимость солидарности общественной, как бы, и взаимной ответственности, и, между прочим, уменьшение разницы между бедными и богатыми, да, значит, и вот это некий такой комплекс формируем и продвигаем всем, и поэтому молодой человек, который сидит у нас, и который, если мы будем продвигать ему ценности, он их, так сказать, воспримет сейчас, а он сейчас сидит вот ему с этих сайтах, так сказать, что-то пишет, да, он через 3 года возьмет ружье и пойдет расстреливать тоже людей в каком-нибудь кинотеатре, а если сейчас ему эту систему ценностей довести, то он тогда не воспримет ту экстремистскую, так сказать, которая ему сейчас подкидывает.
Помню, в детском садике шагал по кругу, и везде был Ленин. Впитывал, наверное, определенную идеологию в школу. Пришел тоже Ленин и гимн Советского Союза на тетрадке. Ну и так далее, и тому подобное. Вы примерно так же предлагаете действовать? То есть через что внедрять-то вот эти идеологии?
Ну да, примерно. Знаете так. Нужно делать одновременно, найти эти общие технологии, которые используются и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и во Франции. Вот общий такой, так сказать, они, поверьте мне, на 70-80% примерно одни и те же.
Запущу голосование, ну и будут сейчас слушатели с вами вступать уже в дискуссию. 134-21-35. Вам нравится идея Сергея Маркова, директора Института политических исследований, первого заместителя руководителя Международной комиссии Общественной палаты, что для того, чтобы избежать проблем, подобных тем, что, например, произошло в Орландии, нужно, ну, как-то активнее продвигать те идеологии, которые нам близки, да, 134-21-35, внедрять их, как-то вколачивать в головы подрастающего поколения. И 134-21-36, нет, вам эта идея не нравится, аргументация принимается по телефону 8-495-7373-94-8. За позицию Сергея Маркова 134-21-35, против 134-21-36. Поехали, слушаем вас внимательно, вам пригодятся наушники.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вы сами не понимаете, что вы мудак просто.
Так, джентльмен, не нужно, во-первых, употреблять обсценную лексику в прямом эфире. Это раз. А второе, если вам так скучно, ну, возможно, кто-то захочет вам позвонить, 8-962-938-9702. 3067. Ну, просто, если скучно человеку, развлеките его. Да, слушаем вас внимательно.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Мне вот вопрос такой. Вот смотрите, иммигранты сюда приезжают, в Средней Азии еще. Они эксплуатируются, ну, в основном работают на не очень таких хороших работах. То есть это почва, и всегда можно как взорвать эту среду. Почему? Потому что вот просто вот эти радикальные все как бы лозунги, типа вас эксплуатируют, здесь должны хозяева, только надо объединяться, силу применять. То есть очень они в любой момент могут вспыхнуть. То есть в принципе тут неравенство вот именно в рабочей, в работе. То есть это всегда можно разжечь в любой момент, вот как бы вот эту... Что они работают на очень таких, ну, не очень хороших.
Принимается работах. Хорошо, мигрантская среда.
Абсолютно, пожалуйста, согласен вот с нашим слушателем, звонившим, абсолютно согласен. Значит, у нас сегодня какая большая ошибка допущена? Значит, приняты такие правила, которые выталкивают миллионы законопослушных трудяг, которые приезжают в Россию, чтобы вкалывать здесь по 12 часов в сутки и, значит, какие-то денежки посылать своим родственникам. Вот они хотят законно вкалывать, а существующие наши правила, миллионы этих людей выталкивают в серую сферу, где они попадают в руки мафиозных группировок, где происходит сверхэксплуатация, зачастую убийство, так сказать, этих ни в чем не повинных трудяг. И тем самым совершается чудовищная несправедливость. А эта чудовищная несправедливость создает предпосылки для радикальных террористических течений. Поэтому, уважаемые друзья, если лично вы ничего не сделали для защиты наших мигрантов, то есть вот этих таджиков, узбеков и других, так сказать, а то, чтобы они в нормальных условиях могли трудиться, и, а потом, то потом не удивляйтесь, если кто-то из этих мигрантов что-то с тобой взорвет, себя самого в каком-то автобусе. Это вот результат вашего собственного бездействия. Нашей экономике они нужны. Здесь я, кстати, должен сказать уже, выгнать их всех, они типа нам понаехали тут и так далее. Нашей экономике очень нужны эти мигранты. Вообще, наши мигранты, они одни из лучших в мире. Наши мигранты значительно лучше, чем американские и европейские. Кто приезжает, так сказать, в Америку? Ну, из Латинской Америки, так сказать, да, там, так сказать, ну, так они чешутся зачастую, оказывается, в культуре, оседают таких вот в гетто, так сказать, там этих, в Южных Штатах. А кто приезжает в Европу? Африканцы, арабы, турки, которые тоже достаточно часто чужды европейским ценностям. А к нам приезжают во многом наши люди из нашей бывшей страны, говорящие в том числе по-русски, может быть, не все так, как нам хотелось, но в основном, да. И при этом они у нас в гетто почти не остаются. К счастью, нам нужно не допустить, кстати, никаким образом создания этих гетто. Вкалывают. Поэтому наши мигранты являются одним из лучших мигрантов в мире. Они нужны нашей экономике, но мы должны сделать все, то, что максимально гармонично они существовали в нашем обществе.
Что касается идеологии, их внедрения, 50% слушателей с вами согласились, 50% не согласились. С нами Сергей Марков, директор Института политических исследований, первый зам руководителя Международной комиссии Общественной палаты. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Сергей Марков, директор Института политических исследований, первый заместитель руководителя Международной комиссии Общественной палаты. Кстати, Сергей Александрович, футбол-то смотрели?
Да, смотрел с удовольствием. Ну, я предпочитаю быть со своим народом. Наш народ смотрит, и я смотрю.
А вот здесь важный вопрос. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев похвалил болельщиков сборной России за драки с английскими фанатами. Он тоже как будто бы был в этот момент с народом, когда поблагодарил фанатов за то, что они побили англичан. Что скажете?
А, кстати, интересный вопрос очень, да? У нас сейчас, как вы знаете, в мире идет травля России, да, по всем, по разным самым направлениям. И вот что касается поведения наших фанатов, то тоже, я считаю, это часть как бы такой глобальной травли. Фанаты все дерутся, так сказать. Они туда едут во многом. Я думаю, не открою на тайну. Некоторые едут туда специально, чтобы подраться. Да? Значит, все дерутся. Ну, как известно, пошел не вообще конфликт, а конфликт между русскими и англичанами. Известно, что Великобритания, ведет агрессивную гибридную войну вроде в России, правительство Великобритании. И есть на том, что английская пресса выливает тоннами грязь, ложь на Россию, на российское руководство там и так далее. Известно, что правительство Великобритании поддерживает террористическую киевскую хунту и несет ответственность за те 60 тысяч наших людей, которые были убиты на Украине. Более того, английские болельщики известны как буйные, они там в Марселе буянят уже, так сказать, несколько дней. Но когда случился матч с этим самим, то они наткнулись на наших, да, так сказать.
Они тоже не Бродского туда поехали читать, да.
Да, не Бродского поехали туда читать, но наши до матча не буянили. И известно то, что вот эта драка состоялась после нападения, по сути дела, английских болельщиков, так сказать, ну, прежде всего, они всякими оскорблениями там и так далее, и так далее. То есть, короче, английские болельщики самые плохие в мире, самые буйные, самые хулиганистые, буянили несколько дней и во время матча, так сказать, всячески спровоцировали наших на эту бойню, ну, наши их, так сказать, как бы побили. Вот что нужно было делать, вот мне скажите, я очень не люблю всяких хулиганов, и сейчас скажу еще, что с этими болельщиками, как в целом мире стоит ситуация. Значит, но вот что нужно было делать в ответ на агрессивные атаки британских болельщиков? Наши что, должны были, так сказать, умыться и бежать, что ли? Ну, это вряд ли.
Ну, я не знаю, ну, опять же, вот возвращаемся к тому, что вы первый замруководитель Международной комиссии общественной палаты. Ваша позиция официальная следующая. Фанаты молодцы, как у Игоря Лебедева. Ну, то есть они защитили честь России и вообще оборонялись.
Скажу так, значит, те, кто дерется вообще, беки, да?
Да, нехорошие.
Значит,
да.
Нехорошие, так сказать, неправильно делают там, так далее, так далее. Но когда на вас нападают английские футбольные хулиганы, надо им давать сдачи.
Там тонкость небольшая, но все-таки в фанатский сектор английский перепрыгнули наши фанаты, и они там пошли в наступление.
Так всегда бывает. Всегда на нас нападают, а потом наши войска оказываются на чужих территориях. Но сначала нападают на нас. Ну, посмотрите всю историю. Наполеон, мы что ли его приглашали? Он к нам пришел, потом наши войска оказались во Франции. А в Берлине в 45-м наши войска оказались. Почему? Потому что они нас атаковали. Здесь, я думаю, прошла похожая ситуация. И любой человек, повторяю, может посмотреть прессу всю, увидеть о том, что наши домачи не бушевали, бушевали английские болельщики. В этом вся полнота вины лежит на английских футбольных хулиганах. А наши защищались? Да, защищались жестко, сильно, энергично, так сказать, и так далее. Ну, это вот поэтому сказать. Не могу сказать еще одно. Французское государство демонстрирует свою недееспособность. Мы видим, так сказать, массовые забастовки, горы мусора, так сказать, забастовки там метро, вот мне говорят в том числе, значит, летчиков авиакомпания. Они, летчики, зарабатывают примерно там 10-15 тысяч евро в месяц, между прочим, и все-таки бастуют. И ведь мы видели, полицейские совершенно не в состоянии справиться, ну, просто нужно было больше, ну, наших позовите в конечном итоге, наших полицейских, ну, не знаю, немецких там, я не знаю, каких-то, еще других, так сказать, совместными силами. Там есть полицейские представители, они, кстати, говорят, прекрасно взаимодействуют. Мне рассказали очень милую историю, где, по-моему, по телевизору, хотя нашему рассказали, да, когда наши полицейские, вот там, конкретно во Франции, так сказать, после этой всей бойни, так сказать, очень поздно вернулись, и уже ничего не работало, и не могли покушать, да. Оказалось, что английские полицейские для наших взяли еду, которую пришли чуть раньше, да, ее специально ее держали, чтобы для того, чтобы наши российские полицейские могли поесть. Очень трогательная история. Прекрасно, так сказать, демонстрируешь о том, что все цивилизованные люди оказываются на одной стороне. Она говорит нам о том, как мы должны действовать. Поэтому вот мы поддержим там отчасти так косвенно наших футбольных хулиганов, так сказать, в обороне от британских футбольных хулиганов. Но при этом, я бы сказал так, найдите знакомого англичанина и сделайте ему что-то хорошее.
Это Сергей
Марков. Ну, не того, да, конечно, который участвует в гибридной войне против России. Это, боже упаси, не дай бог, какого-нибудь британского министра иностранных дел. Это чудовище, которое хорошо, один из самых активных является поддержкой военных преступлений.
Хорошо, все, тогда еще одну тему, которую мы успеем обсудить до конца нашей программы. День России, сегодня праздничный день, несмотря на понедельник, выходной, люди отдыхают по-прежнему, все благодаря тому, что вчера был официальный День России. Ну и традиционная дискуссия, которая возникает в этот день ежегодно. Что отмечаем?
Вы знаете, элиты отмечают свое, значит, доминирование в стране, это понятно. Значит, население рассматривает этот день весьма противоречиво, полагая, что 12 июня 90-го года прошло не что-то хорошее для России, а что-то очень плохое для России. В частности, вот принятие Верховным Советом, так сказать, постановления о суверенитете Российской Федерации являлось одним из важнейших шагов в развале Большой России, который тогда назывался Советский Союз, и огромное неисчислимое бедствие, так сказать, имело, поэтому праздновать это событие по меньшей мере странно. Я считаю, что я его не праздную. И я считаю, что мы не должны его праздновать.
Как-то президент празднует, всех поздравляет, а вы не будете?
Вот я никого не поздравил, так сказать. Там. Ну, считаю, что это, ну, неправильно. Это нечего нам праздновать в этот день. Однако есть тоже моменты такие. Во-первых, через какое-то время этот праздник стал получать какое-то содержание. В частности, я вот... Очень мне не нравится, что прошло 12 июня 90-го года, но мне, например, всегда нравилось, как что-то происходило 12 июня в Симферополе, когда mm-hmm. проходил огромный митинг единства с Россией. И вообще за границей, уважаемые друзья, этот праздник празднуется значительно больше нашими людьми. Он через какое-то время начал праздноваться как День единства с Россией. И это очень хорошо. Плюс он начал праздноваться отчасти здесь, как День противостояния попыткам цветной революции, которая вот имеет целью сломить российский суверенитет, независимость.
Ну, то есть отмечаем то, чего не было пока.
Ну, отмечаем нашу готовность противостоять. Вот. А это есть. Но вы знаете, мое предложение продолжение. Я считаю, что как бы нужно 12 июня праздновать, но другое. Нужно праздновать 12 июня 91 года и назвать этот день днем российской демократии. Поскольку 12 июня 91 года прошло величайшее событие. Впервые граждане 150-миллионной тогдашней Российской Советской Федерации проголосовали за того, кто должен быть их главным начальником.
За первого президента.
Да. А потом, как известно, он вообще и в Кремль сел. Я считаю, что выбор был неудачный за Бориса Ельцина. Но все равно это был... Ну, первый блин бывает комом. Но все равно это был первый раз за тысячелетнюю историю России, когда, так сказать, граждане всеобщим голосованием выбирали своего главного начальника. Это колоссальный по своему историческому масштабу, так сказать, факт. И вот мы его и должны праздновать. Поэтому я для себя праздную это как день российской демократии. Да, первые шаги ее были ужасные, очень трудные, противоречивы. Но так всегда бывает. Ну, посмотрите, как все рождается. Ну, ребенок это сложно, да. Он, представляете, как цыпленок из яйца вылупляется. Вот посмотрите, на всякий случай, вот увидите, как это все ужасно, так сказать, трудно происходит и так далее. Точно так же и российская демократия. Поэтому я предлагаю в будущем изменить этот день, сделать его днем российской демократии и забыть как о чудовищном, так сказать, чудовищной ошибке о голосовании 12 июня 90-го года, зато праздновать народное волеизъявление 12 июня 91-го года.
Первый раз мы выбирали себе начальника, выбор был неудачным, но что делать? Главное, что он состоялся, этот выбор.
Да, и после этого это продолжается. Граждане России должны иметь право выбирать себе как главного начальника президента Российской Федерации, так и других начальников, губернаторов и мэров.
Традиционно ставим ваше предложение на голосование. Если вам идея Сергея Маркова нравится, вы голосуете 134-21-35. Если идея Сергея Александровича вам не нравится, вы голосуете 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8495. Еще раз напомню, Сергей Марков предлагает все-таки оставить день 12 июня праздничным, но уже отмечать как День российской демократии. Мы впервые выбирали себе себе начальника, и вы согласны, 134-21-35. Нет, вы не разделяете позицию Сергея Александровича, тогда вы голосуете 134-21-36. Голосование началось. Ну и несколько аргументов, конечно же, примем. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Сергей Алексеевич.
Добрый день. Сергей Александрович, короткий вопрос. Вот лично у меня сложилось впечатление, что этот праздник больше всего нужен власти. А вот, по вашему мнению, чем этот праздник выгоден для кремлевской власти? Спасибо.
Ну, вы знаете, он выгоден тем, что он укрепляет легитимность государственных институтов. Это раз. А во-вторых, он как бы укрепляет вообще нынешние элиты. Он не столько Кремлю, как мне кажется, выгоден. Насколько я понимаю, никогда не слышал, кстати, что Путин как-то высказывался по поводу вот этого декларации суверенитета. Никогда не слышал. Ничего ни хорошего, ни плохого.
Он с Днем России всех
поздравляет. Да, поздравляет с Днем России. Но про сам это 12 июня 90-го года Путин никогда не говорил ничего хорошего в том числе, да, в том, что это какое-то большое историческое событие произошло. А Ельцин, кстати, говорил в свое время. Поэтому для меня это означает о том, что Путин вот эту дату хорошую не считает, что это скорее не праздник Кремля, а праздник элит. А элита празднует то, что в результате этого события они захватили огромную собственность, бывшую так, общенародную.
А мы должны к этому празднику как будто бы присоединиться.
Да, и мы типа должны присоединяться к этому празднику, мы тем самым как бы легитимизируем вот этот захват, в том числе легитимизируем раскол бывшей большой России Советского Союза.
Но вы же не к этому призываете.
Я не к этому. Ну и граждане наши со мной, насколько я понимаю, большинство все-таки согласны. Им это, они не хотят вот это вот праздновать. Поэтому граждане это мягко саботируют. Как праздники никто не отмечает, а просто как день для выезда на дачу.
Поэтому смысл вы предлагаете придать несколько иное. Это первый выбор президента Российской
Федерации. Да, совершенно верно. Кстати, в отличие, кстати, от 9 мая. 9 мая никто не задается вопросом, правильный, неправильный, так сказать, там, так далее, так далее.
Вы солидарны с Сергеем Марковым, 134-21-35. Вы не разделяете его позицию, это 134-21-36. Это наше голосование, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Добрый день, Сергей. Да, Олег. Вы знаете, вот Сергею хотел вопрос задать. Вот о идеологии, когда был разговор. Вот у нас была православная монархия, идеология, советская идеология. А сейчас какой мы можем внедрить? Вы понимаете, ведь человек-то русский, он на что смотрит? На власть. Извините, какая власть, так и народ будет поступать. А если вы сами эти законы нарушаете, в первую очередь, русского человека нельзя загнать в демократические рамки, там, как стоило. Поэтому нужно, извините, смотреть... Сначала на власть, как Иван Грозный судил чиновников, как Сталин судил чиновников. Для всех равные были права.
Есть, спасибо. Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, я очень согласен, так сказать. Я часть об этом говорил, о том, что элиты должны, так сказать, быть главным, кто продвигает вот это вот. И достаточно сложно. Мне кажется, должно быть все-таки традиционные ценности, да. Мы, в отличие от Европы, мы сохраняем традиционные ценности. Мы там никак не наказываем, боже упаси, гомосексуалистов, там они должны быть равны, у них права, да. Но мы не признаем, возможно, там, гомосексуального брака, да. Мы поддерживаем семью, мы поддерживаем религию, что очень важно, да. Значит, она у нас не просто вытесняется, там, частное дело гражданина, но она у нас, оказывается, связана с государством и поддерживается государственным институтом. На всяком случае, традиционные для России религии, православие, ислам, там, и так далее. Кроме того, это вот одна наша особенность. Другая особенность в том, что права человека должны быть защищены обязательно, да, что человек имеет свободу, и государство обязано защищать свободу гражданина, в том числе против своих бюрократов. Но еще одна вещь, которая, мне кажется, это идея справедливости. Идея справедливости, она вот веками, так сказать, очень является очень сильной разделением. Сейчас она очень сильно нарушается. Вот видим, какое возмущение вызывает у людей вот эти, типа, пляски на геленвагенах, так сказать, золотой молодежи. Мне кажется, она должна быть значительно более жестко навязываться российскими властями идеей справедливости. В частности, нужно наказывать не только мелким штрафом вот этого, так сказать, пацана, да, а нужно наказывать его отца. То есть вице-президент Лукойла должен быть уволен со своего поста, поскольку он допустил такую ситуацию. Вот такая чистка верхов от тех, кто своими действиями вызывает социальную ненависть в обществе, и так, чтобы элиты вели себя скромно по-настоящему, чтобы вели, элиты должны показывать не пример нарушения закона, а пример соблюдения закона. И вот такая вот линия, как мне представляется, должна идти обязательно сверху и очень жестко, и в том числе с помощью некоторых таких наказаний. Без наказаний, без санкций не бывает.
«Лукойл» – частная компания, Сергей Александрович. «Лукойл» все-таки частная компания, поэтому...
Формальная. Ну что, за нефтяных компаний частных, так сказать, фактически их не бывает. Они все фактически государственные в любой стране мира. Формально, так сказать, там они, значит, вот распределяют по частным карманам, так далее. То не «Лукойл» разведал, не «Лукойл», так сказать, ничего это, построил все эти дороги, нефтегазопроводы там, так далее. И потом, извините меня, посмотрите на реакцию даже в очень, ну, в американских, европейских странах, когда происходят такие вот случаи
яркого,
так сказать, там, так далее. Там президент...
Для имиджа компании
президенты не звонят. Сами президенты этих компаний просто их увольняют. У нас это не так. Нужно внедрять эти правила. Нужно сделать так, чтобы сами президенты увольняли своих вице-президентов, которые допустили столь асоциальное поведение. А мы еще знаем, что вице-президент Лукойл еще и звонил там кому-то, так сказать, там типа как-то что-то такое. Значит, сейчас, кстати, видишь, что практически все это исчезло со СМИ. Ну, я так представляю, как специалист, я полагаю, что, по всей видимости, пресс-служба Лукойла поставила блок, то есть, так сказать, проплатила там кому-то, чтобы ничего это не показывали. Мне кажется, это очень серьезная ошибка. Нужно, наоборот, воспользоваться этой энергией, уволить этого вице-президента с позором, да, значит, и за счет этого как бы поднять имидж Лукойла как социально ответственной компании.
Вы, Сергей Александрович, описываете социальную нетерпимость к подобного рода проявлениям, а судя по тому, что происходит у нас общество терпимо к подобного рода проявлениям.
Да что вы, никакой нет терпимости, есть буря.
Тогда не заправлялись бы на «Лукойле», Сергей Александрович.
Я после этого знак протеста решил не заправляться на «Лукойле» до тех пор, пока не будет уволен отец Шинфлора, этого золотого хулигана. Значит, я не знаю, остальные...
Вот как... для этого не обязательно президент, который должен взять и спустить сверху какую-то указку.
Да, гражданское общество должно быть, да, но это должно быть идти движение, мне кажется, лучше всего, когда движение идет навстречу друг другу.
Хорошо,
и давайте... И президент, и общество вместе это делают.
Еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
Ну, поддерживаю, что можно объявить бойкот и Лукойлу, чтобы уволить этого отца, потому что все-таки это вина отца, что он так воспитал своего сыночка. А вернувшись чуть назад, праздника, я тоже саботирую в своем, скажем так, в частном порядке этот праздник. И, слава богу, никто из моих друзей меня не поздравляет с этим недопраздником. И третье, еще вернувшись назад немножко, насчет англичан. Есть тоже еще один пример хорошего, правильного англичанина, который, можно сказать, своим поведением обеляет эту нацию, что она, в принципе, там есть хорошие люди. Это Грэм Филлипс, журналист. Посмотрите вот его последний репортаж, как он пытался брать интервью у украинских болельщиков, как они просто как нелюди на него набросились с матом, с оскорблением в адрес него, в адрес России, в адрес Путина. И, кстати, насчет английских болельщиков, они несколько дней терроризировали Марсель, и только русские смогли остановить вот это пьяное английское быдло.
Вон что.
Гениальные слова. Прямо, знаете, если не нарожаете, я его использую в своих, так сказать, этих самых. Действительно, английские хулиганы несколько дней терроризировали Марсель, и только русские смогли освободить это пьяное английское быдло. Согласен.
Остановить. Ну,
может, не быдло, остановить. Хулиганье. Это пьяное английское хулиганье.
Ну, запишите, Сергей Александрович, а то забудете. Я не знаю, я сомневаюсь всегда в подобного рода посылах по одной простой причине. Меня рядом не было, я не знаю, кто там кого больше задирал и провоцировал. Ну что, я останавливаю голосование. Результат следующий. 32% наших слушателей поддерживают ваше предложение все-таки сделать 12 июня днем российской демократии, но не Днем России. Ну и 68% все-таки вас не поддерживают, Сергей Александрович. Эта идея им тоже не нравится.
Вот интересно было бы узнать, те, кто не поддерживает, они хотят, чтобы остался праздник, как есть, или его отменить вообще?
В принципе, не признают. Но представьте себе, выбрали Бориса Николаевича Ельцина 12 июня. Эко-радость.
Понимаю, да. Многим не нравится, так сказать, сам Ельцин там и так далее. Но еще раз повторяю, нужно отделять конкретный результат от мотивов. И даже Ельцин. Да, Ельцин много, так сказать, совершил чего плохого. Но вы знаете, Ельцин не столько навязывал свою позицию, сколько ошибался вместе с нами, вместе со всем народом Российской Федерации. Как и мы ошиблись, избрав его президентом.
То есть вы предлагаете нам разделить ответственность с элитами, которые выклеймили всю программу?
Ну, в чем-то народ, конечно, должен разделить ответственность. Это без сомнения. Как? А кто выбрал Бориса Николаевича? Кто ему поверил? Кстати сказать, элиты тогда были сильно не в восторге от Бориса Ельцина. Он был такой антиэлитарный, можно сказать, первоначальный лидер.
С нами сегодня был директор Института политических исследований, первый заместитель руководителя Международной комиссии Общественной палаты Сергей Марков. Спасибо, Сергей Александрович, приходите еще.
Да, с удовольствием. Всем желаю, чтобы наконец пришло лето.